А зараз у ефіры радыёверсія перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Як знікае сацыяльная дзяржава? Каго баіцца Лукашэнка? І колькі беларусу трэба для шчасця? Гэтыя тэмы ў перадачы разам з Аляксандрам Лукашуком абмяркоўваюць Аляксандра Дэнько і Юры Дракахруст.
Паважаныя гледачы, калегі, ну вось эканамічныя крызісы ў Беларусі адбываюцца рэгулярна, вось як прэзідэнцкія выбары, ну вось толькі часцей. Апошняя тройка 2009-2011 гады, ну а цяперашні крызіс пачаўся з маштабнай дэвальвацыі 2013 годзе і працягваецца ўжо больш за два гады. І гэта, верагодна, трошкі псіхалагічна іншы стан. Аляксандра, па-вашаму, чым вось гэты крызіс, гэтае збядненне адрозніваецца на вашай памяці ад папярэдніх двух-трох?
Я думаю, что галоўная прыкмета, якая адрознівае гэты крызіс ад усіх папярэдніх, хаця, канешне, у нас і кошты падвышаюцца, і заробкі не выплачваюцца, людзі страчваюць працу, гэта ўсё звычайна. Але тое, што ўлада ўпершыню за многія-многія гады была вымушаная прыняць такія вельмі-вельмі непапулярныя антысацыяльныя меры і фактычна закрываць тую сацыяльную дзяржаву, якую яна ўзнаўляла на падобе Савецкага Саюза ўсе гэтыя гады, вось гэта прыкмета таго, што людзі самі адчуваюць. Вось ужо трэба хвалявацца. У нас падвышаецца пенсійны ўзрост. Людзі вельмі балюча гэта ўспрынялі. Я ведаю шмат такіх гісторый. Падвысіліся камунальныя плацяжы. Гэта вялікі ўдар проста па бюджэце. Скараціўся адпачынак па доглядзе за дзіцём. Уводзяцца разнастайныя падаткі, якія людзі таксама не разумеюць, як да гэтага ставіцца. І, канешне, цяпер, калі раней усё ж такі ўлада магла любому беларусу заткнуць рот і сказаць, што ну от ведаеш, мы за цябе плацім, у цябе там і медычная ахова бясплатна, і адукацыя бясплатная, і ў санаторыях ты можаш бясплатна адпачываць, і па дарогах ты добрых ездзіш, што цяпер такога няма. Цяпер кожны фактычна беларус можа спытацца, я заплаціў за гэтую дарогу, я заплаціў падатак за тунеядства, дык дайце мне, калі ласка, нармальныя працоўныя месцы, дайце мне, калі ласка, нармальныя заробкі. І вот тое, што гэтая сацыяльная дзяржава закрываецца, я думаю, што сама ўлада ўжо зразумела, ўсё не так радужна, ўсё не так вясёлкава, як было раней, і гэты крызіс, да, ён будзе адрознівацца ад папярэдніх.
Вот Юры, Александра описала пераважна розную іншую зусім паводзіны ўлады ў адрозненні ад іншых. Тут варта ўзгадаць, што крызіс пачаўся перад прэзідэнцкімі выбарамі, працягваўся падчас прэзідэнцкіх выбараў, і зараз канца яму як бы не відаць. Палітычныя рамкі зусім іншыя ў параўнанні з іншымі. Што яшчэ по-вашему, в чем специфика этого момента?
Ну, я бы сказал, что специфика полягае у тым, что ён працягваецца ўжо даволі доўга. Девятый год, ён фактычна крызіс, у девятый год як бы і лёг, ўжо на пачатку десятага, як мы памятаем, пачалі напампоўваць грашыма эканоміку, пачалі падымаць заробкі. Адзінаццаты год, таксама сакрушальны ўдар, але, ну, это фактычна менш за год. Потым курс адпусцілі, і, як мы памятаем, пайшлі ўверх заробкі, пайшла ўверх эканоміка. Зараз два гады, вы сказалі дакладна, снежань 13-га, дэвальвацыя, і гэта доўга ідзе. І ўжо, так бы мовіць, спадзевы на тое, што гэта часова, яны, ну, па меншай меры, не ва ўсіх ёсць. Вот, напрыклад, я гляджу сакавіцкае апытанне НСПД, 29-30% кажуць, што гэта часовыя цяжкасці, і не такое перажывалі, але ўжо 25% кажуць, што гэта крах эканамічнай мадэлі. Так, яшчэ не ўсе, але 25% гэта значнае. Дарэчы, вот яшчэ лічбы апытання, пазіцыя грошай не хапае нават на харчы, у 11 годзе это было 10%, зараз это 19%, удвая больш. То есть это самая беднасць. Ну, скажем так, яна ацэньваецца суб'ектыўна, але вось такая справа.
Вельмі ясная, выразная, зразумелая для кожнага.
Так, не тое, што справа ў тым, што гэта як бы толькі тая група, якім жыць зусім кепска. Але вось калі браць, ну, скажам, у цэлым розныя катэгорыі, то 60% адказваюць на пытанне, скажам, што за тры апошнія месяцы мы сталі жыць горш.
Вось беларуская ўлада кажа, што прычына крызісы вонкавыя, і кажа пра Расію, пра падзенне кошты на нафту, пра Украіну, маўляў, паглядзець, там яшчэ горш. Гэтыя Заявы, ведаете, они такие, в принципе, сам выбираешь, куда глядеть. Можно поглядеть не только на усход и на полдень, можно поглядеть на полночь, на заход. Але, вот фрагмент репортажа наших коллег в телепрограмме «Настоящее время» про то, от чего вымушены сегодня отмовляться на Украине.
На чем экономить? Ну, на продуктах, само собой, на вещах, само собой. На, допустим, еде, на лекарствах, на все.
Ну, в основном на отдыхе.
Ну, потому что еду без еды же никак, правильно. Одеваться тоже надо.
В режиме жесткой экономии украинцы живут уже более 2 лет. Спрос на потребительские товары упал на четверть. Импорт сократился до минимума.
Люди покупают более дешевый товар и фактически отказываются уже от элитного товара. И все меньше покупают, скажем так, товаров средней ценовой категории. Гречка покупают все меньше и меньше люди. Зато на полках сметается ячневая крупа, проса. Вот на протяжении всего 2015 года производство белого хлеба падало. А черного ровно настолько же росло.
Многие украинские семьи отказывают себе даже в самых дешевых продуктах. В корне меняют свой рацион.
На 25% за год рыбопотребление упало в килограммах. А на 10% мясо-продуктов, на 16% фруктов, ягод и так далее. То есть все те группы, по которым у нас и так были проблемы недопотребления.
Александра, скажите, вот коли в этом репортаже, я вот с задовольнением, видас, показала бы белорусское официальное телебачение. Коли поменять слово «Украина» на «Беларусь», это будет докладная картина, по-вашему?
Не, напевно, не погоджуся. Я была недавно как раз таки в Киеве, в Украине, и покольки я наведываю Украину там раз на полгода, конечно, зауважно то, что экономичная ситуация там робится горш и горш. И белорусы вот сярод гэтых двух суседних краин, России и Украины, завжди почувалися лепшими. И вот это все знакомитые истории про то, что там пересекаешь мяжу с Россией, и там уже разруха, незасеянные поли. Конечно, на людей это вельми эмоционально уплывает. У нас не настолько кепская ситуация. Я не бачу так само в крамах, как люди уже занадто экономили. Хотя, конечно, скардятся на то, что уже не могут столько выдатковывать гроши и куплять такие дорогие продукты, как и ранее. Але, коли поглядеть навод на расходы, на то, кольки процентов своего бюджета белорусы тратят в сравнении с иншими краинами на ежу, то у нас это вельми высокая личба, это больше за 40%, коли там у России трохи больше за 50%, то это приблизно поравнальное.
Юра, вы погодитесь, что вот эту ситуацию украинскую на белорусскую не перенести? Значит, мы просто не маем соправды даденных докладных, что отбывается в Беларуси в открытом.
Не, ну, видите, вы правильно сказали, как бы, что с чем поравновывать. В этом смысле есть побач Польша, где ситуация зусім іншая, есть побач, скажем, Литва. А у Беларуси соправды, вот Александра уже начала про это казать, вот данные Белстата, с 10 по 15 год доля харчевания у хатних бюджетах выросла с 36% до 41%. Это довольно истотный рост.
Но все-таки
рост.
Это ниже, чем в России.
Это ниже, чем в России, але, ну, для сравнения, скажем, у Польши это 25%. У Люксембурга, скажем, это 8% всего. Так что, а потом, видите, тут как бы люди все-таки поравновывают не только с соседями, люди поравновывают со своим вчерашним днем. И коли вчера было это все-таки 36, а зараз 41, до речи, в 95-м годе в Беларуси эта доля складала 60%. Так что, да, как бы лихих 90-х еще далеко, але, ну, вот, как бы, тенденция такая, и люди вот это, я думаю, отчувают.
Юрий, Александр, завсёды, коли мы говорим про кризис, ну, в принципе, в разных ситуациях, звичайно, кажут, что кризис не только беда, але это еще махчима и нагода, махчима это то, что называется махчимость нечто изменить. Нареште почать робить правильные речи, не ведаю, со здоровьем проблемы, почав вести здоровый лад життя. Ці з'являється білоруський кризис, такий, як він є, насамреч, просто хороший тепер, а по махчимостю, саправди, почать робити необхідні реформи, і ці реформи, насамреч, уже починають робитися. Потому что, ну, про лексику я бы, то, что говорит с экрана, потлумачить я не махчима, Юры, но вот по факту.
Ну, видите, оно саправды, все это, скажем так, отбывается. Вы маете рацию, Александр Лукашенко, як мантру повторяя с экранов, реформов не будет, не дам антинародные реформы робить. Але ягоны дараться, Кирилл Руды в интервью «Голосу Америки» сказал, что мы робим реформы, мы их просто так не называем. И саправды, все это и робится, вот Александра уже все это перелечила.
Так, а все это, пенсийный взрослый, это скандал. да, это велизарная проблема для любой страны.
Але ведаете, вот это все, и пенсионный взрост, и тарифы, и, до речи, стискание грошовой массы, это все прописано в рекомендациях Международного валютного фонда. А кто сказал, что реформы это раздача перников? Реформы это речь болючая, реформы это речь жесткая.
Давайте я поменяю питание. Да. Можно проводить реформы без подтримки народа, насельництва?
Ну, можно, зрозумело.
И есть такие приклады.
И есть такие приклады. Справа в том, что, ведаете, ну, великой радости, особливо вот от таких жестких реформ, их нигде, как бы, нема. Народ тревает, и, как бы, сведомо тревает, и под страхом тревает. А часом и не тревает. Вот мы бачим литерально подеи этого тыдня. Казахстан, який всем сдавался такой выспой, так бы мовить, стабильности, тишини. Ну, вот загорелась краина.
Ведаете, я слухаю вас, да. Я вас когда помните Литву, когда стали отключать им там газ, они говорят, мы померзнем, але деля незалежности. Есть все-таки национальный консенсус некий?
Ну, так, але ведаете, это как бы и каштует. Так, яны говорили, что мы померзнем, але как только пришли наступные выборы, той врат, який все это робил, его прибрали и обрали новый. Инше справа, что у демократии так можно, просто приходит новый врат. Но в авторитарной системе отповедно.
Давайте вернемся до питания теперь не урада, а просто самих людей, для які переживают это кризис. Вот, я могу сказать, не раз чу, особливо от больше дукованных белорусов, которые, то, что называется, крутятся, працуют, часом на двух, на трех працах, что они довольно скептично глядят на так званую працавитость белорусов. И кажут, что на сам речь наставники, которые зарабатывают по 3 миллиона, больше не заслуговывают, бо не только они, вот, не скорми, Щеткина такое выказывала. Чему они новому учат, что они новое развивают? Иншими словами, говорка идет про певную такую ляноту, ляноватость. И вот с таким питанием мы звернулись до людей у Бобруйску, кабинет, казали, думайте, что вот в проблемах Беларуси виновата вот эта ляноватость, лянота.
Правду говорят. Думать надо, чем заняться, что происходит.
Не леняться. Наши белорусы очень работящий народ. Просто нам мало платят.
Так а что нам робить?
Ну, это надо к правительству, а не к народу. Народ старается и работает.
Ну, говорят, что мало зарабатывают. Я не знаю, я хорошо зарабатываю.
Очень мало. Это через год мы вообще будем нищие. Президент говорит, надо работать, так надо сразу думать, кому дать работу и как дать работу, чтобы и эта работа была оплачиваемая, а не копейки.
Не могут продать свою продукцию, чтобы закупить сырье, пошить еще что-то, изготовить. Поэтому, естественно, все нюансы, очень много нюансов, но белорусы не ленивые.
Мабуть, что-то с владами не так. Насовым, за каким невидом, но але белорусы завжди были вельми такими красавитые, домовитые, а что тут с нами опошний час робится, никто не понимает.
Нам не платят нифига, мы же работаем на дядю. На дядю работаем, вот и все. Тут даже разговора не может быть. Что мы пашем как пчелки настоящие. А люди сидят, носу ковыряются, деньги получают. Наше государство надо немножко как-то подшевелить. Либо предприятие, на котором работают, либо власти поменять. Что-то надо делать, потому что другого варианта тут нет.
Кому какая работа? Хочешь заработать? Если не летят, то зарабатывать будешь.
Я работаю на двух работах. Я отключила деятельность, но мне не дают заработать столько, сколько я хочу. Если у нас в Беларуси говорят, работай. Что же, я хочу позаработать. Но меня не ставят подработать. Надо менять систему.
У эфиры «Зона свободы». Тема выпуску «Кольки белорусу треба для счастья».
Александра, вот вы себе чуваете, поглядевши эти казвы, гоноритесь настроем в Беларуси? Вы думаете, что их разбесила вот эта социальная гуторка про социальную державу за опошние 10 годы?
Я хочу сказать, что меня, конечно, завжди вельми тешить вокс-поп и то, что мы чуем от людей, которые разговаривают с журналистами на улице. И мне вот особливо цікаво, вот женщина, которая каже, что я хорошо зарабатываю, вот кольких это хорошо я зарабатываю, цікаво было бы ведать, что, какая сумма задовольняет белорусов. А что до леноватости, то, конечно, ну, не такими, напевно, терминами треба оценивать працу и белорусов у темлику. Есть великая проблема проблемы у Беларуси с неэффективностью працы. И она, я думаю, что выникает из просто навод с прыгонного права, якое долгие годы было на нашей земле, а так само с этой вельми-вельми неэффективной плановой экономики. Уже проводили вот наставников у приклад. Оценивание твоей працы, оно залежит не от того, кольки ты зарабил, а от того, там, ти был ты на працы, накольки ты сервильный, например, до улады, накольки ты выконываешь тые потребования, какие начальники перед тобою ставят. Наставники те самые, яны обсяжарны такой колькостью обовязков, які абсолютно не связаны с их непосредной наставницкой деятельностью и мусить выконывать их найперш, что потребовать от них, каб яны еще были творчими, каб яны нечто новое давали, их просто силы, часу на это нема. И вот эта проблема неэффективности, она поставленная сверху. Сама улада робит так, что белорусы не хочет працаваць на яе.
Вот, Александр, вы задали пытание, на якое, вот, я думаю, что лепш откажем не мы в студии, а давайте все-таки снова вернемся до людей на улице, на этих разменской. Мы попросили менавіта вот отказать на такое пытание. А кольки вам треба грошей зараблять, ну-ка, нормально себя отчувать?
Белорусскими сказать?
А любыми?
А любыми, ну, долларов 1000 на месяц, это будет более-менее.
И когда такие гроши плянуются у нас?
Не плянуются.
Много. Сумму конкретную надо. Ну, миллионов, наверное, 14-15.
Сначала надо определить, что такое счастье. А потом уже говорить, а сколько денег на это. Для счастья деньги не нужны. Нужна чистая душа и чистый разум.
500.
500?
500, конечно.
Много, наверное. Ну, не знаю, миллионов 5, 6, 7. Может быть, где-то так.
Пусть обрастить дитя маленькое, например.
О, это еще больше. Потому что мы часто болеем, и надо на лекарства. Лекарства очень дорогие.
Например, 15 миллионов было бы достатково, правда?
Было бы достатково, только где их взять?
Кольки, тебе треба для счастья?
Бесконечность.
Каб хапало на життё и счастье. Счастье за гроши не купишь, але для життя гроши треба.
А кольки ж там казал... Балаганову, ось я не вспомню. Кольки там було?
Хто казав?
Балаганову.
Шура?
Шура. Ось я не пам'ятаю, скільки там було. Ну, мабуть, удвоя болі не хапає.
Тобто удвоя болі, чим казав Шура Балаганов?
Так, але я не пам'ятаю, кольки він казав.
А ніякий не інший Шура, ні?
Ні.
Ми стільки не зарабатуємо, скільки нам потрібно, щоб нормально прожити. Ну, як мінімум, мабуть, доларів 500, це точно, на одного.
Юра, ви про що люди говорили, коли відказували на питання, коли їм перед ними ставили? Вони розуміли? У них есть, по-вашему, ясное уявление, что им треба для достойного життя?
Ну, видите, я меркую, что вот такие личбы, довольно низкие, да, речи, личбы, зразумело. Ну, это вот узровень нескольких годов тому. Вот те самые 500 доляров, которые Лукашенко обещал на всебелорусском сходе в 2010 году, вот в 2011 резко упало, ниже из-за 300, потом и снова все-таки на эту сакральную личбу вывели 500, и зараз падение до 300 доляров с среднего заработку. И вот я думаю, что люди в данном выпадку ориентуются на свое оточение. Ну вот у их, как бы, коли самое заможное мают те 500, и для их это, как бы, столь, это, ну, той идеал, до якого это, видите, как таки... Анекдот, як дві дівчини розмовляють, одна другой каже, ось про що ти мариш? Ну, я мару, що прилетить фея і подарить мені 100 тисяч доларів. А чому не мільйон? Ні, ну мільйон – це нереально.
Александра, ось ті 500 доларів, як мерка більш-менш, про яку говорить Юрий, вони ж вже не ті 500 доларів, що 3 роки назад, бо ви самі перелічили цілий набор нових податків, обмежуванняв, тарифів, змінів у законодавстві, в тим ліку пенсійним. Коли ви чуєте такі от узровень просьби і потребування, ви чуєте розмову реалістів, утопістів, оптимістів, яке у вас відчування?
Вельми сумне відчування, насамперед, от менавіта від цього Воксу, яна мені каже про те, що білоруси зусім не задумують про свою будущую. Вот яны живут сегодняшним днем, только вот поесть и сегодня, как хапила на месяц. Вот девчина молодая, насколько я могу зразуметь, называя лишь бы у 500 доляров, и это на что? И она может за эти гроши отримать эдукацию, и она может на эти гроши снять себе житло, и она может на эти гроши взять кредит на то, как иметь свое уластное житло. По-моему, этой думки навод нема. И вот это то, что белорусы, на самом деле, не... у них нема залежности помеж грошима, і їхній будущині. І це от саме небезпечне, саме страшне.
Один аспект, про який ми сьогодні не говорили, і в яким в кризі, звичайно, у розвитих країнах проявляється найбільше, це безпрацов'я. Під час президентської і парламентської кампанії одна з ініціатив, яка вельми гучно гучала, була ініціатива об'єднаної громадянської партії «Мільйон робочих місць». Покуль про масове безпрацов'я в говорка в Білорусі не йде, але ось ця тема мільйона робочих місць, безпрацов'я, яна становиться все більш і більш гарячою. Недавно президент Лукашенко згадував цей мільйон робочих місць, мовляв, откуль я їх вам візьму. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько говорить про межу терпливості білорусів.
Звісно, система, яка створена за 20 років, вона з великим ухилом на контроль. Такое у людей відчування, що їх прослуховують, за кожним чуть не ходить особливо супрацовник КДБ, і психологічний вот такий стан, і він, звісно, значно впливає вот на протестну составляючу. Ну і влада робить усе можливе і неможливе для того, щоб ця система працювала, і вот ці судові конвейер, який працює, люди його бачать, люди відчувають, і таке відчування, що з цим нельзя нічого зробити. Так що, от ці чинники, які дозволяють владі покуль тримати ситуацію під контролем, але це не означає, що завтра може не відбутися нічого різко одрозне і істотне.
Ви слухали передачу «Зона свободи», яку вів Олександр Лукашук. У розмові удільничали Олександра Денько і Юрій Дракохруст.